Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных и в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Я напомню, что мы здесь собрались, чтобы продолжить читать житие Бориса и Глеба, это первые новомученики. И вот как раз в прошлой программе мы говорили о том, что это мученики особой категории и разбирались в том, за что же их именно канонизировали. И закончили как раз на том, что это особый такой именно русский тип святости, когда убивают не язычники за Христа, а, собственно, христиане христиан, но по политическим и больше личностным каким-то причинам. И вот сегодняшнюю программу я предлагаю начать с вопроса о том, зачем вообще на тот момент нужно было придумывать такой, именно вот такой новый тип святости, я бы даже сказала, изобретать велосипед, зачем он был нужен, почему не взяли греческие каноны, которые на тот момент были уже довольно распространены и известны.
Причина в том, что они умерли не просто так. За этим это были очень верующие люди. Действительно, это вот праведники они были.
Ну, а много ли их в то время, точнее, мало ли в то время умирало вот верующих людей, вот. Праведников?
Вообще верующих людей в то время не было слишком много. А здесь это некий плод святости. Это совершенно особая смерть, которую они приняли. Об этой смерти мы сейчас поговорим. Зачем они это делают? И после их кончины люди видели всевозможные явления, они видели столб света, они слышали ангельское пение. И, наконец, в этом Вышеграде там происходят многочисленные чудеса. От их нетленные мощи и многочисленные чудеса. И русские люди не сказали, конечно, тут святость. Конечно, тут святость. Они не просто так умерли. И нам сейчас наша самая главная, важная задача – понять, что вообще происходит. Давайте откроем, откроем вот это сказание о Борисе и Глебе. И вот тут очень важно вчитаться повнимательнее. Значит, смотрите. Борис с дружиной, да, отправился на печенегов, печенегов нет. И вот давайте почитаем. Когда Борис, выступив в поход и не встретив врага, возвращался обратно, прибыл к нему вестник и поведал о смерти отца. Рассказал, как приставился отец Василий, это крещальное имя Владимира, и как святополк, утаив смерть отца своего, ночью разобрал помост в Берестове и, завернув тело в ковер, спустил на веревках на землю, отвел в церковь Святой Богородицы. То есть он пытался от братьев скрыть факт его смерти, ну и власть там захватил в Киеве. Услышал это святой Борис, стал телом слабеть, все лицо его намокло от слез, обливаясь слезами, не в силах был говорить, лишь в сердце своем так размышлял. Увы мне, светочей моих, сияние и заря лица моего, узда юности моей, наставник неопытности моей, увы мне, отец и господин мой, к нему прибегу, кому обращу взор твой, где еще найду мудрость, как обойдусь без наставления разума твоего, увы мне, зашло солнце мое, а меня не было там, если бы я был, я бы тебя сам, ну, как бы похоронил, сердце мое горит, душа моя разум смущает, не знаю, к кому обратиться, кому поведать эту горькую печаль. Он оплакивает отца, тут все понятно, да, тут все понятно. Дальше он говорит, брату, которого я почитал как отца, к нему обратиться, чтобы найти утешение в этом горе. Но тот, чувствую я, о мирской суете печется и убийство мое замышляет. То есть, видите, он сразу понимает, куда дело поведет.
Куда все, да, чем все закончится.
Если он кровь мою прольет и на убийство мое решится, а он еще не знает точно, но если, буду мучеником перед Господом моим, говорит Борис.
То есть, сам для себя решил?
Да, решил стать мучеником.
Я буду.
«Не воспротивлюсь я, ибо написано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать». И в послании апостола сказано, «Кто говорит, я люблю Бога, брата ненавидит, тот лжец. В любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх». Поэтому что я скажу? Что сделаю? «Пойду к брату моему и скажу, будь мне отцом, ты мой брат старший, что повелишь мне, господин мой». И он отправляется в Киев. Дальше он, значит, дальше, смотрите. И про себя, у него размышления продолжаются. И вот он ходил и думал про себя. «Если пойду в дом отца моего, то многие люди станут уговаривать прогнать брата, как поступал ради славы и княжения в мире этом, Отец мой, до святого крещения. А все это приходящее, непрочное, как паутина. Куда я пойду по отшествии своем из мира этого? Где окажусь тогда? Какой получу ответ? Где скрою множество грехов моих? Что приобрели братья отца моего или отец мой? Где их жизнь и слава мира сего? И багряницы, и пиры, серебро и золото, вина и меды, яства обильные, резвые кони, хоромы изукрашенные, великие, богатства, многие, дани, почести, бесчисленные, похвальба боярами своими. Всего этого будто и не было. Все с ними исчезло, и ни от чего нет подспорья. Нет помощи ни от богатства, ни множества рабов, ни славы мира сего. Так и Соломон, все испытав, все видев, всем овладев, все собрав, говорит обо всем. Суета, сует, все суета. Спасение только в добрых делах, в истинной вере и нелицемерной любви. Вот. Вот. И дальше вот он идет и сокрушается, и понимает, что сейчас идет на смерть. Обливается слезами, и все видевшие оплакивали и юность его, и красоту телесную, духовную. Все были охвачены печалью, и облик его был уныл, сердце святое сокрушено, ибо был правдив и щедр, кроток, смирен, всех жалел, всем помогал. И он говорил: «Знал я, что брата злые люди подстерегают на убийство мое, и погубит он меня. И когда прольет кровь мою, буду я мучеником перед Господом моим, и примет душу мою владыка». А потом, забыв смертную скорбь, стал утешать себя Божьим словом. Тот, кто пожертвует душой своей ради меня и моего учения, обретет и сохранит ее жизнь вечную. И пошел с радостным сердцем, говоря: «Господи премилостивый, не отринь меня на тебя уповающего, но спаси душу мою». Давайте разбираться, Мария.
Угу.
Смотрите, вот здесь показан весь внутренний мир. Видимо, были свидетели, видимо, были люди, которые были в его дружине, ближайшие, там кто-то выжил. И, ну, как бы вот они рассказывали про его мысли, как он делился. То есть это...
Ну, то есть записали.
Ну, то есть как-то там же, когда житие составлялось, там спрашивали, выясняли, как они умерли и так далее. Это важный момент. И вот тут, смотрите, вот эти размышления, которые, они очень важны, потому что здесь мы понимаем логику его действий. А в чем эта логика? Давайте думать. Значит, смотрите, поставьте себя на место этого Бориса. Он четвертый по старшинству, но святополк, какой-никакой, он брат, и он старший. Но у Бориса дружина. Это сила. Дальше мы увидим, что дружина скажет: «Княже, пойдем на Киев и возьмем, сбросим этого святополка, и проблем не будет». А он отказался. И дружина тогда его оставила. Что нам тогда тебе служить, если ты сам отказался от власти за нее бороться, да? И вот смотрите, человек перед каким выбором оказался, Борис? Что? Он может, у него есть возможность взять власть.
Пока... Но он этого не делает.
Смотрите, у него есть дружина, сила. Он может взять, пойти в Киев. Святополк будет вынужден бежать, или он будет его убивать, убьет этого святополка. Святополк свою дружину там сколотит, бояр там подговорит, будет кровопролитие, будет борьба. И Борис к этому всему преисполняется отвращением. Он говорит: «Это что? Это я буду кровь брата проливать? Это что, мы как отец поступать буду, да? Ради перов, ради злата, серебра. Какой ответ тогда дам перед Богом? Какой ответ? Это имеет ли смысл? Как Соломон все испытал, сказал: все суета, сует. Я так делать не буду». То есть, вот давайте этот первый момент отметим. И он признает власть брата. Он говорит: пусть он будет... Вот он хочет царствовать, пусть я признаю его власть. Святополк же, он правит в Ростове, он там и будет править, а святополк пусть управляет всем, ну вот хотелось ему власти, пусть и получит. Понятна логика?
Угу.
Вот. Потому что он не видит ни для себя возможности убить своего брата ради борьбы за власть. Брат, тем более, брат имеет права, потому что он старший, у него есть своя правда. И поэтому Борис не хочет его убивать, потому что это, ну, нарушение, страшный грех, он на это не идет принципиально. Но дальше он умный человек, и он знает святополка, и он понимает, что святополк – человек, который с историей, и у него есть своя злоба, и он ее воплотит. Человек недобрый. Он на остальных детей Владимира имеет к ним вот такую ненависть.
То есть он знал, что его все равно придут убивать.
И он как бы сразу просчитывает, что святополк, он этой ситуацией может воспользоваться. Он на 100% не уверен. Но он может этим воспользоваться. И когда он дружина, он без дружины, он просто может его убить. Может его просто убить. У него есть мотивы. Это вполне реальный вариант, что Святополк помрачится умом, и он будет видеть в Борисе какого-то конкурента скрытого, он не будет ему доверять, и убьет его. И что тогда? Как, тогда как, какой вариант?
Ну, либо ответить ему, драться с ним.
Значит,
либо...
все равно он придется его убивать. Угу. Либо бежать. Но бежать это Борис это князь, он на своей земле. Это человек чести. Это вообще как бы позор какой-то. Он что, будет бежать со своей земли? Нет, он этого делать не будет. Ну и но опять же, он, то есть вариантов нет. Сейчас вот так устроена жизнь. Понимаете, вот она какая ситуация жизненная, что он должен все равно брата убивать. Вот все равно придется его убить, потому что тот недобрый.
Ну или дать ему себя убить.
В смысле, что вы имеете? Кому?
В смысле, нет, ну брату.
Да, и Борис, он говорит, нет, я в это все влезать не буду в эту борьбу, потому что, хорошо, убью брата, а дальше что?
Ну, то есть нормальный человек дальше выбирал всё, бы вот, из двух просто, вариантов.
Я просто предложу дальше ход мысли. А там будет Ярослав сидеть в Новгороде. Ну все будет дальше. То есть надо будет следующего убить, либо тебя убьют. Я в этом... То есть он понимает, какая начнется вот эта страшная братоубийственная распря. И он говорит, я этим путем не пойду. И потому что, значит, вот есть выбор, да, то есть тебя убьют. Он говорит, я не пойду. И тут брат решит меня убить, значит, буду мучеником. Вот он настолько преисполняется отвращения к этой вот войне, к этой вот борьбе между братьями, что он говорит, буду мучеником. Приму страдания за Господа. Вот это удивительная, какая-то, ну, такая зрелость духовная. То есть это совершенно осознанный шаг. И дальше он понимает, что вот она ситуация, но он Царство Небесное терять, он Бога терять не хочет, и он не будет. И он идет и оплакивает жизнь свою, потому что он молод, он красив, ему там, наверное, 30 еще не было. Он воин, он люди любят его, он щедр, он добродетель. И вот она, судьба втягивает его вот это кровь проливать, братскую, а он принципиально не хочет. И он понимает, что значит только идти и умереть от руки брата. И он оплакивает жизнь свою, а потом говорит, но ведь сказал же Христос, кто душу пожертвует, да, за меня и мое учение. Как тут сказано? Как здесь? Значит, кто пожертвует душой своей ради меня и моего учения, обретет и сохранит ее в жизни вечной. И он утешился, и вот какая у него удивительная мотивация. Здесь его никто не принуждает отречься от Христа. Но сама судьба ставит его, либо ты кровь братскую проливаешь, либо, значит... Это.
Ну, а что такое по факту проливание братской крови, как не в каком-то смысле тоже отречение от Христа? Почему?
Ну, конечно, конечно. И вот здесь, ну, то есть, либо ты убьешь, либо тебя убьют. Ну, вот все. И он выбирает путь мученичества. И дальше этот окаянный святополк, он вот в русской традиции так зафиксировался, как окаянный. Он находит договоренность с местными элитами, с боярами, с народом, подарки делает богатые. Приезжает в Вышгород, там, значит, находит Путыла, это какой-то там местный муж, который важный. И вот он говорит, дружина оставляет Бориса. Дружина оставляет Бориса. Они сказали, пойди сядь в Киеве на отчий княжеский стол, все воины в твоих руках. Он говорит, я не могу поднять руку на брата, тем более старшего, которого я чту как отца. Воины разошлись, и он остался только с ближайшими слугами, с отроками своими. И вот, смотрите, и при нем был еще священник. То есть, видите, он с собой на битвы священника возил. И он начал молиться и заплакал в сокрушении сердечном. И говорит, вспоминает мученичество Никиты, святого Вячеслава, которые были убиты тоже родственниками. Вот. И он начал, повелел петь вечерню, молился всю ночь, а утром сказал, начинай за утреннюю начинай. И когда он, значит, молился и вспоминал псалмы, пришли вот эти вот убийцы на реку Аль-Альту, подошли близко, но зайти не могут, потому что молятся. И они дождались, когда вот он молитву прекратил, и тогда, когда вот он уже там лег отдыхать, они ворвались в шатер, они его ранили, при этом его слуга Георгий именем Венгр закрыл его своим телом, а Борис выбежал, выскочил в оторопе из шатра, и они сказали: что стоите, смотрите, завершим повеленное нам. А он стал просить их и говорить: братья мои милые и любимые, погодите немного, дайте помолиться Богу. И, воззрев на небо со слезами, он воздал Богу слава и говорит: ради тебя меня умерщвляют в этот день, меня уравняло с овном, уготованным на убой. Но я не противлюсь, не перечу. Будь свидетель, соверши суд между мною и братом моим, и не осуждай их, Господи, за грех этот, но прими с миром душу мою. И сказал: братья приступившие, заканчивайте порученное вам, да будет мир брату моему и вам, братья. Они тогда, значит, ну вот, и они его убивают, и перебили его многих отроков. А с Георгия у него была гривна подаренная. Гривна такая вот, ну, как бы, так сказать, денежная единица, это рубленная, да, золотая. А он ее на шею повесил, они эту гривну не могли снять и голову ему отсекли. То есть такие вот какие-то зверства такое проявляют. И вот смотрите, и вот тут самое важное. Давайте уж, Мария, это самое важное. Как описывает это событие этот Иаков, чернорезец, как он его описывает? Мы видим здесь человеческую слабость, как Борис плачет, как он печалится.
Ну, как живой человек.
Как он живой человек. Он молится, он весь в слезах. Он потом Глеба увидим, он просит: не убивайте меня. Это текст, берущий за душу. И я вам скажу, что с греческими житиями мучеников очень большая разница. Потому что в греческих житиях мученики – это герои веры, это такая героика. Их там огонь не берет, вода не топит, понимаете, там, ну, просто…
Львы растерзать не могут.
Львы растерзать не могут. Там они идут с улыбкой, можно сказать, на эти все пытки, на это колесование там, и прочее. То есть, вот, а это такие герои веры. Здесь вы видите эту героику? Нет. Совершенно оно построено совсем по-другому, чем жития мучеников. Откуда же берет автор парадигму описания этого мученичества?
Ну, из Нового Завета.
Я вам скажу, это Христос. Это Христос, это Евангелие, один в один. Потому что Христос добровольно пошел на страсти свои, зная, что он может свернуть, может уйти, может остаться в живым. Но он исполняет волю Отца Небесного. И он молится в Гефсиманском саду, помните?
Угу, моление о чаше.
Вот, моление о чаше, а тут ночная молитва Бориса. Потом они приходят в Гефсиманию, и там Петр вынимает меч, предлагает бороться, сражаться. Христос говорит: взявший меч от меча и погибнет. И что делают ученики? Оставляют его. Вот так же у Бориса дружина, понимаете? Один в один.
Угу.
Потом, ну и, наконец, перед смертью, то есть там у Луки написано, да, Христос молился, что «Отче, прости им, да не ведают, что творят». Здесь точно так же молитва Бориса. Это описание страстей Христовых. И здесь Борис полностью уподобляется Христу, вот в этом страдании своем. Вот они, страстотерпцы. Это уподобление Христу вольное, да, вот в этих вот скорбях, страданиях, потому что любые другие альтернативы – это погибель души. Либо погибель души, либо ты идешь на вольное страдание. И вот эта парадигма – это как бы следование за Христом. И вот это подвиг первых русских святых. Вот это вот удивительная вещь, такой вот тип святости, который был явлен молодым, крещенным русским народом, понимаете? Удивительный просто. И, ну, тот разговор мы не закончили. Знаете, я предлагаю все-таки в следующий раз его дочитать, потому что там вторая половина про мученичество Глеба.
Угу.
И чем все закончилось. Давайте еще эти все мысли мы в следующий раз, ну, продолжим, потому что это того стоит. Вот этот подвиг этих святых братьев, переосмыслить, и как он был переосмыслен вот в русской культуре, в русской духовной традиции.
Ну, там наследие это действительно с очень такими богатыми плодами, я бы сказала. Поэтому в следующий четверг в это же самое время мы вновь вас пригласим к радиоприемникам и продолжим разговор про житие Бориса и Глеба. Сегодня же осталось мне напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго!